«Ковбоем», — повторил он.
«Или на золотых приисках».
«Ну, разумеется».
«Я бы выкрутился».
«И женился бы на Монике».
«Да, думаю, там это проще, чем здесь».
«Ты ее любишь?»
«Она моя жена, так ведь? Даже если мы не ходили в мэрию».
«А как месье Луи отреагировал на эту новость?»
«Он не мог поверить, что его дочь так поступила. Он плакал».
«В твоем присутствии?»
«Да, но я поклялся, что мои намерения...»
«Самые честные, конечно же. А потом...»
«Он обещал помогать нам. У него не было много денег в наличности, но кое-что он мне дал».
«Где эти деньги?»
«У Моники. Она прячет их в своем столе».
«А остальные?»
«Он обещал дать мне во вторник. Ждал больших поступлений».
«От кого?»
«Не знаю».
«Он не говорил тебе, чем занимается?»
«Очевидно, не мог».
«Почему?»
«Потому что не работал. Мне не удалось узнать, откуда он берет деньги. Их было двое».
«Ты видел второго?»
«Один раз на бульваре».
«Высокий, худой, с лицом клоуна?»
«Да».
«Он был у меня в кабинете незадолго до твоего прихода. Это ему я налил стакан коньяка».
«Выходит, вы знаете всю правду?»
«Я хочу узнать то, что известно именно тебе».
«Ничего. Я думал, что они кого-то шантажируют».
«И тогда счел, что нет причин самому не воспользоваться этим приемом».
«Нам нужны были деньги. Из-за ребенка».
Мигре снял телефонную трубку. «Люка, зайди-ка на минутку».
Когда появился инспектор, Мигре сказал:
«Позволь представить тебе Альбера Жериса. Они с Моникой Туре ждут ребенка».
Он говорил с самым серьезным видом, и Люка, не зная, что и думать, только кивал.
«Девушка, вероятно, в конторе, поскольку не была там утром. Пойдешь туда и отведешь ее к врачу. Пусть сама скажет, к какому. Если ей все равно, то отведи ее к врачу в префектуру. Я хотел бы знать, какой у нее срок беременности».
«А если она откажется идти на осмотр?»
«Тогда скажи, что в этом случае мне придется арестовать ее и ее друга, который сидит в моем кабинете. Возьми машину. Позвони мне и сообщи результат».
Когда они снова остались одни, Жарис спросил:
«Для чего вы это делаете?»
«Проверять все – моя обязанность».
«Вы что, мне не верите?»
Телефонный звонок послужил удобным предлогом, чтобы не отвечать. Он не имел отношения к делу. У него запрашивали данные относительно одного сумасшедшего, который приходил к нему несколько дней назад и которого задержали на улице, где он собирал толпы. Вместо того, чтобы коротко ответить, что было вполне возможно в данном случае, он стал тянуть разговор как можно дольше. Когда он повесил трубку, то, словно забыв, на чем остановились, спросил:
«А что ты дальше будешь делать?»
«Вы убедились, что я не убивал?»
«Я всегда был в этом уверен. Видишь ли, совсем не так просто, как люди думают, пырнуть кого-то ножом в спину. А еще труднее убить так, чтобы человек не успел даже звука издать».
«А я, значит, на это не способен?»
«Абсолютно».
Он почти обиделся. Ведь он-то мечтал стать ковбоем или золотоискателем в Южной Америке.
«Ты пойдешь к мадам Туре?»
«Думаю, придется».
Мигре чуть не расхохотался, когда представил себе, как паренек, напрягшись, словно аршин проглотил, является в дом в Жювизи, стараясь набить себе цену в глазах матери Моники.
«Думаешь, что теперь она согласится на такого зятя?»
«Не знаю».
«Признайся, что ты немного смошенничал».
«Вы о чем?»
«Ты просил деньги у месье Луи не только на путешествие в Америку. Ведь после обеда Моника не сидит в конторе, а ходит по должникам, и тебе захотелось проводить с ней время. Она всегда может выкроить часок-другой, чтобы зайти куда-то в укромное местечко».
«Такое случалось».
«Поэтому ты мог работать в магазине только утром. За меблированные комнаты тоже надо платить».
«Да, мы немного брали оттуда».
«Тебе известно, где месье Луи держал деньги?»
Он пристально глядел на парня. Тот ответил, не колеблясь:
«На зеркальном шкафу, наверху».
«Он брал их оттуда, чтобы дать тебе?»
«Да. Но я и раньше знал об этом от Моники».
«Полагаю, что в понедельник ты не ходил на улицу Ангулем».
«Это легко проверить. Хозяйка может подтвердить. Я должен был пойти во вторник в 5 часов».
«Когда вы собирались отплыть в Америку?»
«Пароход уходит через 3 недели. У нас оставалось время получить визы. Я уже подал документы на паспорт».
Но мне кажется, несовершеннолетним нужно получить согласие родителей.
Я подделал подпись отца.
Молчание.
В первый раз Жарис спросил. Мне можно курить?
Мегре утвердительно кивнул.
Самое забавное, что теперь после кофе ему действительно хотелось выпить рюмку коньяка, но он не решался достать бутылку, которую запер в стенном шкафу. Вы назвали меня мерзавцем.
А сам-то ты как думаешь?
Что я не мог поступить иначе.
Ты бы хотел, чтобы твой сын повел себя, как ты?
Я буду воспитывать его иначе. Ему не придется.
Его прервал новый звонок.
Это вы, шеф?
Услышав голос инспектора Неве, Мегре нахмурился. Он ведь ничего ему не поручал.
Я нашел кубышку.
Что за сказки?
Он посмотрел на Жариса и прервал инспектора.
Минуту. Я перейду к другому телефону.
Комиссар зашел в соседний кабинет, а в свой, на всякий случай, послал инспектора последить за мальчишкой.
Да, слушаю. Ты где?
В бистро на набережной Вальми.
Что ты там делаешь?
Вы сердитесь?
Продолжай.
Полагаю, я действовал правильно. Уже 10 лет, как Жеф живет с Франсуазой. Мне говорили, что он к ней привязан, хотя и не подает виду. Вот мне и захотелось зайти к ней.
Зачем?
Меня удивляло, что он не дает ей денег. На счастье, я застал ее дома. У нее всего 2 комнаты и что-то вроде стенного шкафа вместо кухни. В комнате стоит железная кровать с медными набалдашниками на спинках. Белые оштукатуренные стены, как в деревне, но очень чисто.
Мегре угрюмо ждал продолжения.
Он не любил излишнего усердия, особенно от Неве. Тот ведь пока не входил в его команду.
Ты ей сказал, что Жеф арестован?
А что, нельзя было?
Дальше.
По ее реакции я понял, что она не знает, чем он занимается. Она сразу же подумала, что он попался на карманной краже в метро или в автобусе. С ним, видимо, такое уже случалось.
Да, Шрамек уже отличался этим талантом. Еще когда выступал на ярмарках, и один из сроков получил именно за это.
Не обращая внимания на ее протесты, я обыскал квартиру. Вдруг мне пришла в голову мысль отвинтить медные шары на спинках кровати. Они внутри полые. В 2 из 4 я нашел скрученные банкноты. Немаленькая сумма. Франсуаза глазам своим не могла поверить. У него водились такие деньжищи, а меня он заставлял горбатиться. Ему их с собой в рай не унести. Пусть только вернется, он увидит. Она не могла успокоиться. Обзывала его последними словами, затихла только после того, как я предположил, что он, наверное, откладывал эти деньги на черный день. «Не представляю, как он не спустил их в тотализаторе», – ворчала она. «Теперь, понимаете, шеф, в прошлую субботу они, видно, сорвали большой куш. Здесь больше 250 тысяч франков. Жеф не мог поставить на такую сумму, особенно у Фернана. Он проиграл только часть. Но если они делились поровну, то у месье Луи тоже должно было остаться немало».
«Благодарю тебя».
«Что делать с банкнотами?»
«Ты забрал их?»
«На всякий случай. Не мог же я оставить их там?»
«Пойди, найди местного комиссара и попроси начать все снова, но уже по правилам».
«То есть?»
«Черт возьми! Мне совсем не улыбается, если адвокаты начнут утверждать, что мы сами подложили деньги туда, где ты их нашел».
«Я сделал неправильно?»
«Пожалуй, да».
«Простите, шеф, я только хотел...»
Мегре повесил трубку. В кабинете сидел Таранс.
«Ты занят?»
«Ничего срочного».
«Найди комиссара Антуана. Пусть его люди установят, какие кражи были зафиксированы в магазинах на больших бульварах за последние примерно 2,5 года. Особенно те, которые произошли во время обеденного перерыва, когда магазин был закрыт».
Такими делами занимался не его отдел, а отдел Антуана. Их кабинеты находились в противоположном конце коридора. Комиссар Мегре вернулся к Альберу Жарису, который курил уже 2-ю сигарету.
«Видите, я ведь не сбежал, а мог бы».
«Возможно. Разве что, наверное, попытался бы заглянуть в папки, которые лежат у меня на столе. Признавайся, ты бы не удержался».
«Как знать».
«Вот и вся разница».
«Разница с чем?»
«Ни с чем. Я знаю, что говорю».
«Как вы со мной поступите?»
«Пока будем ждать».
Мегре взглянул на часы, прикинул, что Люка с Моникой должны быть сейчас у врача, наверное, листают журналы в приемной.